Содрав голову, Робер с сокольничьем следили за всеми перипетиями этой борьбы, где проворство одерживало верх над тяжестью, быстрота над силой, воинственный пыл злобы над мирными инстинктами. «Смотри, смотри на эту цаплю!» — с жаром кричал Робер. «Вот уж и впрямь самая трусливая птица на свете! В 4 раза больше моей маленькой птички, да она могла бы одним ударом длиннющего своего клюва уложить сокола на месте, а она, вот уж впрямь робкое создание, бежит, смотри, бежит! Добивай ее, мой храбрец, добивай скорее!» «Ох, да чего же отважная птица! Смотри, смотри, поддается! Сейчас он ей покажет!» Он пустил коня галопом, чтобы поскорее добраться до места будущей схватки. Сокол уже сжимал когтями шею цапли. Полузадушенная птица слабо шевелила крыльями и в своем падении увлекла за собой победителя. Когда до земли оставалось всего несколько футов, сокол разжал когти, и добыча его сама рухнула на землю. И тут он снова набросился на свою жертву и прикончил ее ударом клюва в глаза и голову. Робер с сокольничем подоспели вовремя. «Прикормку! Прикормку!» — крикнул Робер. Сокольничий отцепил от своего седла дохлого голубя и бросил его как прикормку соколу. Откровенно говоря, полуприкормку, хороший, натасканный сокол должен довольствоваться этим и не трогать добычи. И маленький отважный красавец с окровавленным клювом пожрал дохлого голубя, держась одной лапой за цаплю. С неба на траву медленно падали, кружась, серые перья, вырванные во время борьбы. Сокольничий спешился, взял цаплю и подал ее Роберу. Великолепная цапля. И сейчас, когда ее держали на весу, она от клюва до кончиков ног была ростом с человека. «Вот уж и впрямь трусливая птица», — твердил Робер. «Даже охотиться на нее нет никакого удовольствия. Эти цапли здорово только горланить, а собственной тени боятся и начинают верещать, когда ее увидят. Нет, пусть за такой дичью охотятся вилланы». Насытившийся сокол, повинуясь свисту, снова уселся на руку Робера, а Робер одел на него кожаный клобучок. Потом охотники рысцой затрусили по направлению к замку. Вдруг сокольничий услышал, как Робер Артуа засмеялся коротким звучным смешком, хотя вроде бы ничего смешного не произошло. И лошади тревожно повели ушами. Когда они вернулись в Винзор, сокольничий спросил: «Что прикажете, ваша светлость, сделать с цаплей?» Робер поднял глаза к королевскому стягу, развивавшемуся над Винзорской башней, и злобно-насмешливая ухмылка исказила его лицо. «Возьми ее и пойдем в поварню», — ответил он. «А потом отыщи мне одного или двух менестрелей из тех, что сейчас в замке». Глава 5. Клятва над цаплей. Обед подходил уже к концу. 4 перемены из 6 успели убрать, а слева от королевы Филиппы все еще пустовало место графа Артуа. «Неужели наш кузен Робер не вернулся?» — удивленный отсутствием Робера спросил Эдуард III, когда только еще усаживались за стол. Один из многочисленных пажей, стоявших за спинами обедавших, набрался храбрости и сказал, что видел, как граф вернулся с охоты уже 2 часа назад. Чем объяснить подобное нарушение этикета? Предположили даже, что Робер утомился, охотясь, или занемог, но он должен был бы послать своего слугу, чтобы тот от имени господина принес королю извинения. «Робер, сир, племянник мой, ведет себя при вашем дворе, будто он в харчевне. Впрочем, ничего тут удивительного нет. От него всего можно ждать, — заметил Иоганн Геннегау, дядя королевы Филипп. Иоганн Геннегау, имевший претензии считать себя образцом рыцарской учтивости, недолюбливал Робера. В его глазах граф Артуа был просто клятвопреступником, изгнанным французским королем за подделку печатей, и он порицал Эдуарда III за то, что тот слишком доверяет своему родичу. К тому же в свое время Иоганн Геннегау, так же как и Робер, был влюблен в королеву Изабеллу, и со столь же малым успехом. Но его до глубины души уязвляла манера Робера где-нибудь в сторонке шутливо беседовать с королевой-матерью. Эдуард промолчал и опустил свои длинные ресницы. Так он давал себе время не поддаться первому порыву раздражения. Он сдержался от гневного замечания, услышав которое, люди решили бы, король говорит, не подумав, король произнес несправедливое слово. Потом поднял взгляд и посмотрел на графиню Солсбери, безусловно, самую пленительную даму при английском дворе. Высокая, с роскошными черными косами, с овальным бледным личиком без румянца, с лиловатой тенью на веках, отчего глаза ее казались чуть приподнятыми к вискам, графиня Солсбери словно была вечно погружена в какие-то тайные свои мечты. Такие женщины всегда опасны, ибо при всем своем мечтательном облике они не мечтают, а мыслят. И глаза, окруженные лиловатой тенью, слишком часто встречались с глазами короля. Ее супруг Уильям Монтегю, граф Солсбери, не обращал внимания на эту перестрелку взглядов, прежде всего потому, что верил в добродетели жены, равно как и в благородство своего друга-короля, а также и потому, что сам в эту минуту с удовольствием слушал смех, остроумные замечания и щебетание дочки графа Дерби, своей соседки по столу. Почести одна за другой сыпались на Солсбери. Его только что назначили смотрителем 5 портов и маршалом Англии. Но королеву Филиппу глодала тревога. Женщину всегда гложет тревога, когда она в тягости, а глаза ее мужа слишком часто ищут чужого взгляда. Филиппа снова ждала ребенка, но на сей раз Эдуард не выказывал ей былой признательности, восхищения, на которые был так щедр в те времена, когда она носила под сердцем первое дитя. Эдуарду уже минуло 25. Он решил отпустить бородку, и так как решение это принято было всего несколько недель назад, мягкие белокурые волосы велись лишь на подбородке. Уж не для того ли он ее отпустил, чтобы понравиться графине Солсбери? А, может быть, желал придать своему все еще юношескому лицу выражение властности? С этой бородкой Эдуард вдруг стал похож на своего отца. Казалось, Плантагенет пожелал проявить себя в его особе и возобладать над Капетингом. Человек просто потому, что живет на свете, неизбежно становится хуже и теряет в чистоте то, что приобретает во власть. Ручеек, столь прозрачный в самом своем истоке, превратившись в реку, несет с собой грязь и тину. Так что мадам Филиппа имела немало оснований тревожиться. Вдруг за распахнувшимися створками двери раздались пронзительные звуки рылей и лютни. В залу вошли две юные прислужницы, лет по 14, не более, в венках из листьев, в длинных белых рубашках, с корзинками на руке, откуда они полными пригоршнями кидали на пол ирисы, маргаритки и алый шиповник. И обе пели: «Иду в зеленые луга, туда зовет любовь меня. За ними следовали два менестреля, аккомпанируя девушкам на рылях. А позади шагал Робер Артуа, на целые полкорпуса возвышаясь над своим маленьким оркестром, и на высоко поднятых руках нес он серебряное блюдо, где красовалась жареная цапля. Все присутствующие сначала улыбнулись, потом дружно расхохотались над этим шутовским шествием. Робер Артуа в роли стольника? Но кто, кроме него, мог так мило и так забавно извиниться за опоздание? Слуги застыли на месте, кто с ножом, кто с кувшином в руках, готовые в любую минуту присоединиться к кортежу и принять участие в веселой игре. Но вдруг громовый голос покрыл все остальные звуки, и песни, и лютни, и рыли. «Расступись, негодные людишки! Это я вашему королю хочу преподнести свой дар!» Смех возобновился. Ловко придумал. «Негодные людишки!» А Робер тем временем остановился возле Эдуарда Третьего и, делая вид, что хочет встать на колени, протянул ему блюдо. «Государь!» — воскликнул он. — Вот эту цаплю поймал мой сокол. Цапля — самая что ни на есть трусливая птица во всем белом свете, ибо улепетывает она ото всех без разбору. По моему мнению, жители вашей страны должны свято чтить ее, и куда сподручнее было бы поместить на гербе Англии не львов, а именно цаплю. И вам, король Эдуард, приношу я ее в дар, ибо он по праву предназначен самому робкому и трусливому изо всех государей, которого лишили королевства французского, его законного наследства, и которому не хватает мужества отвоевать то, что ему принадлежит по праву. Воцарилась тишина. Смех сменило гробовое молчание, кто испугался, кто вознегодовал. Оскорбление было нанесено прямо в лицо Эдуарду Третьему. Приподнявшись с места, Солсбери, Сеффолк, Вильгельм Мауни, Иоганн Геннегау уже готовились броситься на дерзкого по первому знаку короля. Не похоже, чтобы граф Артуа был пьян, значит, рехнулся. Конечно, рехнулся. Слыханное ли дело, чтобы при каком-либо королевском дворе и по более серьезному поводу чужеземец, выгнанный из родной страны, осмелился действовать таким образом? Лицо короля залил румянец. Эдуард посмотрел прямо в глаза Руберу. Выгонит ли он сейчас его из зала пиршественного? Выгонит ли его за пределы своего королевства? Как и всегда, Эдуард ответил не сразу. Он знал, что любое королевское слово, будь то даже «спокойной ночи», брошенное на ходу своему пажу, — непростое слово. Силой заткнуть рот дерзкому — это не значит еще снять оскорбления, изреченные дерзкими устами. Эдуард был мудр и, кроме того, честен. Мужество доказывается вовсе не тем, что вы в гневе лишите всех пожалованных вами благ вашего родича, которому вы дали приют и который верно вам служит. Мужество доказывается не тем, что вы прикажете бросить в темницу человека только за то, что он обвинил вас в слабости. Мужество доказывается тем, что вы сумеете опровергнуть предъявленные вам обвинения. Он поднялся с места. «Коль скоро со мной обошлись, как с трусом, в присутствии дам и моих баронов, лучше будет, если я выскажу по этому поводу свое мнение. И дабы убедить вас, дорогой кузен, что вы обо мне судите неправильно, и что совсем не трусость до сих пор удерживает меня, даю вам клятву, что еще до конца этого года я переплыву море и брошу вызов тому, кто мнит себя французским королем, и буду биться с ним. Пусть даже против его 10 человек я сумею выставить только одного. Я благодарен вам за цаплю, вашу охотничью добычу и принимаю ее с доброй душой». Сотрапезники по-прежнему молчали, но чувство каждого как бы изменилось в самой своей сути, в самом своем накале. Губы жадно хватали воздух, распрямлялись плечи, с неестественно громким звоном упала оброненная кем-то ложка, глаза Рубера засветились торжеством, он согнулся в поклоне и произнес: «Сир, мой юный и доблестный кузен, я и не ждал от вас иного ответа. В вас заговорило благородное ваше сердце. Я радуюсь вашей славе, а мне вы подали надежду, что я вновь смогу увидеть свою супругу и детей. Клянусь перед Господом Богом, который слышит нас на небесах, я во всех битвах буду впереди вас, и сколько бы мне ни было отпущено на этой земле лет, все они будут отданы на служение вам и на отмщение моим врагам». Потом он обратился ко всему застолью. «Благородные мои лорды, хочу надеяться, что у каждого из вас хватит мужества принести клятву, как только что принес ее ваш обожаемый король». Все еще не выпуская из рук блюда с жареной цаплей, крылья и гуску, которой затейник-повар убрал перьями, Робер шагнул к Солсбери. «Благородный Монтегю, к вам первому обращаюсь я». «К вашим услугам, граф Робер», — ответил Солсбери, всего несколько минут назад чуть не бросившийся на дерзкого. И, поднявшись, он громко провозгласил: «Коль скоро государь наш назвал своего врага, то и я назову своего. И так как я маршал Англии, даю обет не знать ни отдыха, ни срока, до тех пор, пока не разобью на голову в бою маршала короля Филиппа, лже-короля Франции». Присутствующие встретили его слова рукоплесканиями восторга. «А я тоже хочу принести клятву», — воскликнула, хлопая в ладошки, графиня Дерби. «Почему дам лишают права приносить клятвы?» «Да нет, никто их такого права не лишает, милейшая графиня», — возразил Робер. «И это только пойдет на пользу всем. Мужчины еще крепче будут держать свое слово. А ну, отроковицы!» — крикнул он двум девчушкам в венках из свежих зеленых веток. «А ну-ка, спойте нам в честь дамы, которая хочет принести обед». Менестрели и отроковицы снова завели: «Иду в зеленые луга, туда зовет любовь меня». Когда пение закончилось, графиня Дерби, перед которой Робер держал серебряное блюдо с цаплей, уже успевшей покрыться слоем остывшего жирного соуса, прощебетала своим пронзительным голоском: «Даю обет и клянусь перед Всевышним, что я не выйду ни за кого замуж, будь то принц, граф или барон, прежде чем благородный лорд Солсбери не выполнит свой обет. И если он останется в живых и вернется сюда, я пожалую ему свое тело с доброй душой». Этот обет был выслушан присутствующими не без удивления, а Солсбери слегка покраснел. Но графиня Солсбери даже не повернула в сторону говорившей свою головку, увенчанную короной роскошных темных волос. Только губы слегка тронула насмешливая улыбка, да глаза, обведенные лиловатой тенью, она подняла к Эдуарду, как бы говоря: «Чего же нам-то после этого стесняться?» Робер поочередно останавливался возле каждого сидевшего за столом, но чтобы каждый успел собраться с мыслями, какой дать ему обет, и выбрать себе личного врага, приказывал менестрелям играть на рылях, а отроковицам петь. Граф Дерби, отец той самой щебетуньи, что громогласно дала чересчур смелый обет, поклялся вызвать на бой графа Фландерского. Новоиспеченный граф Сеффолк выбрал себе короля Богемского. Юный Готье де Мони, только недавно посвященный в рыцари и не успевший растратить свой пыл, сумел расшевелить всю компанию, заверив, что превратит в пепел все города, лежащие по соседству с Геннегау и принадлежащие Филиппу Валуа. И пусть до тех пор он будет смотреть на свет Божий одним глазом. «Ну что ж, пусть будет так», — сказала сидящая с ним рядом графиня Солсбери, прикрыв двумя пальчиками его правый глаз. «И когда вы сдержите ваше слово, тогда я отдам свою любовь тому, кто любит меня сильнее прочих. Вот и я тоже дала обет». Во время всей этой небольшой речи графиня пристально глядела на короля. А простодушный Готье, поверивший, что клятва красавицы адресована ему, так и сидел, прижмурив один глаз, даже когда графиня убрала свои пальчики. Но и этого показалось ему мало. Он вытащил красный носовой платок и завязал им глаз, чтобы тот действительно оставался закрытым, и затянул платок узлом на затылке. Минута подлинного величия миновала. Раздались смешки вперемешку с похвальбой. Каждый старался превзойти собеседника. Блюдо с цаплей уже перекочевало к мессиру Иоганну Геннегау, хотя тот в душе сильно надеялся, что вся эта комедия худо обернется для ее творца. Никому не дано поучать его в вопросах чести, и поэтому на его румяном лице читалась явная досада. «Когда мы сидим в таверне и изрядно выпиваем, — обратился он к Роберу, — то легко даем любые обеты и клятвы, лишь бы привлечь к себе взоры дам. И тогда кажется, будто находимся мы среди одних Оливье, Роландов и Ланселотов. Когда же мы бросаемся в атаку на наших боевых конях, прикрываясь щитом, нацелив на неприятеля острие копья, и когда сближаемся с врагом, мы не в силах побороть ледяного холода страха. О, сколько же хвостунишек предпочли бы отсидеться в такую минуту где-нибудь в погребе! Король Богемский, граф Фландерский и маршал Бертран — такие же бесстрашные рыцари, как и мы с вами, дражайший кузен Робер. И вы сами это прекрасно знаете. Ибо хоть нас с вами обоих, правда, по различным причинам, прогнали от французского двора, мы их достаточно хорошо узнали. Они еще полностью не рассчитались с нами. Что касается меня лично, то я просто даю обет в том, что ежели наш король Эдуард захочет пройти через Ганнегау, я неизменно буду при нем и буду поддерживать его дело. И это будет уже третья война, где я верой и правдой послужу ему». Теперь Робер подошел к королеве Филиппе и опустился перед ней на колени. Пухленькая Филиппа повернула к Эдуарду свое личико, все усеянное веснушками. — Я не могу дать обета без разрешения моего сеньора, — ответила она. Так она спокойно преподала хороший урок своим придворным дамам. — Клянитесь в чем вам угодно, душенька моя. «Клянитесь со всем пылом, я заранее одобрю все, что вы не скажете, и да поможет вам Бог!» — воскликнул король. «Если так, дорогой мой сир, если я могу принести любую клятву, так коль скоро я в тягости, и душа моя неспокойна, клянусь, дитя не выйдет из чрева моего, если вы не увезете меня с собой за море, выполняя свой обет». Голос ее слегка дрогнул, как в день их бракосочетания. «Но будет так, что вы оставите меня здесь, — продолжала она, — и отправитесь туда вместе с другими, я зарежусь большим стальным ножом, дабы разом загубить и душу свою, и плод чрева моего». Все это Филиппа произнесла как-то удивительно просто, но намек был столь ясен, что каждый понял, о чем идет речь. Никто не осмелился взглянуть на графиню Солсбери. Король опустил длинные ресницы, взял руку королевы, поднес ее к губам и, желая прервать неловкое молчание, проговорил: «Душенька моя, всем нам вы преподали урок подлинного долга. После ваших слов никому не пристало давать никаких обетов». И обратился к Роберу: «Дорогой мой кузен Артуа, займите ваше место подле королевы». Один из стольников ловко разрезал цаплю, но мясо оказалось чересчур жестким, так как его не выдержали как следует, и к тому же холодным, так как церемония обетов и клятв слишком затянулась. Тем не менее, каждый проглотил кусочек дичины. Один лишь Робер находил в ней особый смак. Нынче и впрямь началась война. Глава 6. Стены ванна. И обеты, данные Вензоре, были исполнены. 16 июля все того же 1338 года Эдуард III отплыл из Ярмута со своей флотилией, насчитывавшей 400 судов. На следующий день он высадился в Антверпене. Королева Филиппа находилась при нем, и множество рыцарей в подражание Готье де Муни прикрыли себе правый глаз ромбовидным кусочком алого сукна. Но сейчас еще не пришла пора битв, а пришла пора переговоров. В Кобленце 5 сентября Эдуард имел встречу с императором Священной Империи. Ради этой торжественной церемонии Людвиг Баварский сочинил себе диковинный наряд, не то императорский, не то папский. Надел папскую далматику на королевский хитон, а на папскую тиару нацепил еще усыпанную драгоценными каменьями корону. В одной руке он держал скипетр, а в другой — державу, увенчанную крестом. Своим убранством он как бы утверждал себя владыкой всего христианского мира. С высоты своего трона он обвинил Филиппа VI в незаконном восшествии на престол Франции, признал Эдуарда подлинным королем Франции и вручил ему золотой жезл, что означало назначение императорским викарием. И эту мысль подбросил императору опять-таки Робер Артуа, который вовремя вспомнил, что его дядюшка Карл Валуа перед каждым из своих походов первым делом добивался звания папского викария. Людвиг Баварский поклялся отстаивать в течение 7 лет права Эдуарда, и все немецкие принцы, прибывшие вместе с императором, поддержали его клятву. Тем временем Яков ван Артевельде продолжал призывать народ к мятежу в графстве Фландерском, откуда окончательно сбежал Людовик Неверский. Так от города к городу шел Эдуард III, собирая представительные ассамблеи, где его признавали королем Франции. Он давал обещание присоединить к Фландрии города Дуэ, Лиль и даже графство Артуа, дабы жил на этих землях единый народ, воодушевленный общими интересами. В этих великих предначертаниях неизменно упоминалось Артуа, что свидетельствовало о том, кто именно был их вдохновителем. И нетрудно было догадаться, что под опекой Англии будет пользоваться всеми доходами с графства Робер. Одновременно Эдуард решил расширить торговые привилегии городов. Вместо того, чтобы требовать налоги, он обещал предоставить субсидии и скрепил свое обещание печатью, где были выгравированы гербы Англии и Франции. В Антверпене королева Филиппа произвела на свет второго сына Леонеля. А в Авиньоне папа Бенедикт XII с еще большим усердием хлопотал о мире, но, увы, тщетно. Он и крестовый поход-то осудил с единственной целью — помешать франко-английской войне, а она теперь, вот вам, начнется не сегодня-завтра. Между английскими авангардами и французскими гарнизонами уже происходили серьезные стычки и в Вермандуа, и в Тьераше, на что Филипп VI ответил отправкой отрядов в Гиене в Шотландию, дабы поднять там мятеж от имени малолетнего Дэвида Брюса. Сам Эдуард III появлялся то в Лондоне, то во Фландрии, закладывая в итальянских банках драгоценности английской короны, дабы покрыть расходы на содержание войска, а также дабы удовлетворить требования новых своих вассалов. Собрав свое воинство, взяв из Сен-Дени Орифламму, Филипп VI дошел до Сен-Кантена. Но когда до англичан оставался всего день пути, вдруг круто повернул со всей своей армией и отправился обратно, чтобы возложить Орифламму снова на алтарь Сен-Дени. По какой причине этот король, славный участник всех турниров, вдруг увильнул от встречи с неприятелем? Все ломали голову над этой загадкой. Быть может, Филипп VI считал, что в такую мокрить не стоит ввязываться в битву. Или, быть может, в последнюю минуту вспомнились ему мрачные предсказания его дяди Роберта-астролога? Так или иначе, он заявил, что предпочитает иной план кампании. За одну только ночь он со страху измыслил новый план военных действий. Он, мол, решил завоевать Англию. И разве уже не вступала нога французов на английскую землю? Разве герцог Нормандский более 3 веков назад не покорал Британию? Так вот и он, Филипп VI, он тоже достигнет тех же берегов Гастингса, и герцог Нормандский, его собственный сын, будет сражаться бок о бок с отцом. Итак, каждый из двух королей похвалялся, что завоюет государство другого. Но для успешного выполнения этого плана первым делом требовалось господство на море. Так как основная часть войск Эдуарда находилась на континенте, Филипп задумал отрезать их от главных баз и тем затруднить доставку продовольствия и людских резервов. Вот возьмет и уничтожит английский флот. 22 июня 1340 года в устье Шельды, отделяющей Фландрию от Зеландии, появилось 2 сотни кораблей, причем каждый носил очаровательное имя, и на каждой грот-мачте реял французский стяг, пилигримка, корабль-господень, Миколетта, красотка, хвостунья и святая Дева Мария. На корабли погрузили 20 000 матросов и солдат в сопровождении отряда лучников, но среди них едва ли насчитывалось более 1500 дворян. Французское рыцарство недолюбливало море. Капитан Барбавера, командующий 50 генуэзскими галерами, которые нанял король французский, сказал адмиралу Бегюше: «Ваша светлость, смотрите, на нас движется король Англии со своим флотом. Отправляйтесь-ка со всеми вашими судами в открытое море, ибо если вы замешкаетесь, вас здесь запрут наглухо, как в шлюзе. На стороне англичан сейчас и ветер, и солнце, и морской прилив, и они зажмут вас так, что вы будете бессильны». Не мешало бы прислушаться к его словам. За плечами капитана Барбаверы было 30 лет морской службы, и это он в минувшем году, находясь на службе у французского короля, отважно сжег и разграбил город Саутгемптон. Но адмирал Бегюше, бывший смотритель королевских вод и лесов, гордо ответил капитану: «Позор тому, кто уйдет отсюда». И он выстроил свои суда в 3 ряда. В первом ряду флотилию Сены, затем Пикардии и Диеппа, и, наконец, Каэна и Катантена. Приказал связать корабли между собой канатами и расставил людей так, как будто речь шла о защите укрепленного феодального замка. Возвратившийся накануне из Лондона король Эдуард командовал примерно равным флотом. И людей у него было не больше, чем у французов. Зато на корабли он посадил 2000 дворян, среди коих находился и Робер Артуа, хотя тот терпеть не мог морских путешествий. Среди английской флотилии был также только-только сошедший с верфи корабль, охраняемый 800 солдат и предназначавшийся для придворных дам королевы Филиппы. Уже к вечеру Франции пришлось окончательно распроститься со своей мечтой, мечтой о господстве на море. В тот день никто и не заметил золотого заката. Так ярко пылали охваченные пламенем французские суда, озаряя всю округу. Нормандских и пикардийских рыбаков, матросов Сены покрошили на куски английские лучники, на помощь которым подоспели фламандцы на своих плоскодонных барках и набросились с тыла на эти укрепленные замки под парусами. Трещали мачты, брецало оружие, хрипели умирающие. Бились на мечах и секирах среди груды обломков. Те, кому удалось выжить в этом побоище, не дожидались его конца, прыгали через борт, прямо в месиво трупов, не то в воду, не то в кровь. Морские волны играючи перекатывали сотни отрубленных рук. На рее корабля, на котором находился Эдуард, болталось тело адмирала Бегюше. Зато капитан Барбавера вместе со своими генуэзскими галерами уже давно успел уйти в открытое море. Хотя англичан тоже здорово потрепали, они все равно чувствовали себя победителями. Самая большая их потеря — корабль с придворными дамами королевы. Под ужасные вопли пошел ко дну. И разноцветные платья, словно мертвые птицы, покачивались на волнах среди человеческих трупов. Король Эдуард был ранен в бедро, и в его сапог белой кожи натекла кровь. Но зато теперь война пойдет на французской земле. Эдуард III тотчас послал Филиппу VI новый картель, дабы избежать великого уничтожения народов и стран во имя высокого духа христианства. Любой правитель должен в сердце своем тому воспрепятствовать. Английский король предлагал своему французскому кузену встретиться с ним в честном бою, коль скоро раздоры о престоле Франции — личное их дело. И будь Филипп Валуа не пожелает этого поединка один на один, Эдуард предлагал такое. Пусть каждый из королей, сопровождаемый с той и другой стороны сотни рыцарей, выйдет на ристалище. Да-да, на турнир. Но копья пусть не будут затуплены, мечи пусть будут положенного веса, и пусть не присутствуют на турнире судьи-распорядители, следящие за тем, чтобы все шло по правилам, и наградой в этом турнире будет не драгоценная брошь, не ученый сокол, а корона Людовика Святого. Но король, прославленный турнирный боец, ответил, что предложение его кузена принять не может, ибо направлено-де оно Филиппу Валуа, а не королю Франции, вассалом коего является Эдуард, предатель и мятежник. Папе удалось выторговать новое перемирие. Его легаты, что называется, не щадили живота своего и приписали себе всю заслугу этого временного затишья, хотя оба короля согласились на него только для того, чтобы отдышаться. Второе перемирие могло бы еще длиться и длиться, но тут, как на грех, отдал Богу душу герцог Бретонский. После него не осталось ни законного сына, ни прямого наследника. Герцогство потребовали себе разом граф Монфор Ламори, последний оставшийся в живых брат герцога, и Шарль де Блуа, его племянник. Словом, повторилась точь-в-точь история с графством Артуа. Да и с юридической стороны она мало чем отличалась от первой. Филипп VI принял сторону своего свойственника Шарля де Блуа, который был через жену связан с домом Валуа. И тут же Эдуард III встал на защиту Жана де Монфор. Так что было теперь два короля Франции, и у каждого из них по своему герцогу Бретонскому, совсем так, как у каждого уже был свой король шотландский. Бретонское наследство затрагивало кровные интересы Робера, коль скоро по материнской линии он происходил от герцога в Британии. Поэтому-то Эдуарду III не оставалось ничего иного, как поручить своему родичу-гиганту командование начавшейся кампанией. Наконец-то наступил для Робера Артуа час великого его торжества. Роберу исполнилось 55 лет. После многолетней школы ненависти огрубели черты лица, волосы приняли странный оттенок, цвета сидра, разбавленного водой. Так обычно седеют рыжие. И был он уже не тем отъявленным шалопаем, который крушил и грабил замки своей тетушки Маго, воображая, что ведет настоящую войну. Теперь-то он знал, что такое война, и тщательно готовился к кампании. Он пользовался авторитетом, который дается почтенным возрастом и долгим опытом бурно прожитой жизни. Его уважали все и уважали повсюду. Но кто помнит, что он был подделывателем документов, клятвопреступником, убийцей и даже чуточку причастен к ворожбе? Кто осмелился бы ему это напомнить? Он был его светлость Робер, стареющий гигант, но еще не потерявший своей редкостной силы, всегда валом одеяния и всегда уверенный в себе. И теперь он шел по французской земле во главе английской армии. Но какое ему-то было дело, что командует он чужеземными войсками? Да и существует ли вообще такое понятие для графов, баронов и рыцарей? Эта кампания была чисто семейным делом, и битва для них была борьбой за наследство. Врагом был кузен, но союзником тоже кузен. Это только для простого народа, чьи дома сожгут, амбары разграбят, женщин опозорят, слово «чужеземец» означало «неприятель». Но такого понятия отнюдь не существовало для принцев, защищавших свои титулы и свое добро. Для Робера эта война между Англией и Францией была его войной. Он жаждал ее, он призывал ее, он сам ее сварганил. Для него она олицетворяла собой 10 лет непрестанных трудов. Ему чудилось теперь, будто рожден он на свет Божий, будто прожил всю жизнь только ради этой войны. В свое время он сетовал на то, что не умеет наслаждаться каждым данным мгновением, и вот теперь, наконец-то, научился им наслаждаться. Он вдыхал воздух, как пьют сладостный напиток. Каждая минута становилась счастьем. Взгромоздившись на своего огромного коня рыжей масти, прицепив шлем к седлу и подставляя лицо вольному ветру, он обращался к своим людям с такими шуточками, что тех бросало в дрожь. Под его началом находилось 22 000 рыцарей и ратников, и когда он оглядывался, он видел за собой вплоть до самого горизонта одни только копья, блестевшие на солнце, подобно смертоносной ниве. Несчастные бретонцы улепетывали от него со всех ног. Некоторые на повозке, но большинство пешком, в своих штанах из тапы или грубой ткани. Женщины несли ребятишек, мужчины тащили за плечами мешки гречихи. Роберу было 55, но он все так же легко переносил переходы в 15 лье и все так же любил помечтать. Завтра он возьмет Брест, потом возьмет Ван, потом возьмет Рен, оттуда войдет в Нормандию, схватит Алансона, родного брата Филиппа Валуа, из Алансона двинется на Эвре, на Конш, на милый его сердцу Конш. А там помчится к Шато-Гайяру и освободит мадам де Бомон. Потом он, победительный, обрушится на Париж. Вот он в Лувре, в Венсенне, в Сен-Жермене. Он сбросит с престола Филиппа Валуа и вернет корону Эдуарду. А Эдуард пожалует ему, Роберу, за это титул главного наместника королевства французского. Судьба и раньше посылала ему все мыслимые и немыслимые удачи и неудачи, но тогда за ним не следовала, подымая дорожную пыль, целая армия. И впрямь Робер взял Брест, где он освободил графиню де Монфор, настоящую воительницу, крепкую духом и телом. Муж ее был взят в плен королем Франции. Но она, прижатая к морю, продолжала защищать остатки своего герцогства. И впрямь Робер с триумфальным маршем прошел через всю Британь, и впрямь он осадил Ван. Он приказал установить камнеметные машины и катапульты, подвести пороховые бомбарды, дым от которых смешивался с ноябрьским туманом, пробили брешь в стенах. Хотя в Ванне стоял многочисленный гарнизон, но, по-видимому, он не слишком был склонен защищать город до последней капли крови, поэтому французы ждали первого штурма, чтобы с наименьшим ущербом для чести сдаться неприятелю. Дабы формальность эта была соблюдена, приходилось пожертвовать хотя бы десяткам людей с той и с другой стороны. Робер пришнуровал стальной шлем, взгромоздился на огромную свою лошадь, которая даже чуть осела под тяжестью хозяина, раскатисто отдал последние приказы, опустил забрало шлема, описал над головой круг своей шестифунтовой боевой палицей. Герольды, потрясая его стягом, завопили во весь голос: «Артуа к бою!» Ратники бежали бок о бок с лошадьми, и каждые полдюжины человек несли длинную лестницу, предназначенную для штурма. Другие тащили на конце палки мешки с тлеющей паклей. И там, где в крепостной стене зазияла пробоина, громыхнула лавина рухнувших камней. И среди тяжелых серых клубов дыма молнией сверкал алый, развивающийся на ветру плащ его светлости Артуа. Стрела из арбалета, пущенная через амбразуру, пронзила шелковый плащ, доспехи, кожаную кольчугу, рубашку. Удар был не сильнее, чем удар копья на поединке. Робер Артуа сам вырвал стрелу, но через несколько минут, так и не поняв, что же такое с ним произошло, почему небо вдруг сразу почернело, почему шенкеля уже не сжимают боков коня, он рухнул в грязь. Пока его войска шли на последний приступ, гиганта с непокрытой головой взвалили на лестницу и понесли к лагерю. Бьющая из раны кровь стекала струйкой между перекладинами лестницы. Судьба до ныне щадила Робера от ран, и во время двух фландерских кампаний, и в дни его собственного похода на Артуа, и в Аквитанской войне. Через все эти испытания Робер прошел без единой царапины. Ни разу не коснулось его копье на всех 50 турнирах, участником которых он был. Ни разу рассвирепевший кабан не поцарапал клыком его кожу. Так почему же случилось это именно у Ванна, под стенами этого города, даже не защищавшегося по-настоящему города, который был лишь незначительным этапом его долгой эпопеи? Ведь ни разу он не слышал ни одного зловещего предсказания ни насчет Ванна, ни насчет Британи. Рука, натянувшая тетиву арбалета, была чужой рукой чужого человека, не подозревавшего, в кого он метит. 4 дня боролся Робер не против государей и парламентов, не против неправедных законов наследования и кутюмов того или иного графства, не против тщеславия и алчности королевской фамилии, он боролся против собственной своей плоти. Смерть пробралась в его тело через эту рану с почерневшими краями, зиявшую между сердцем, которое билось так сильно, и желудком, который мог поглотить любое количество пищи. Но не та смерть, что леденит, а та, что сжигает. В жилах его пылал огонь. Смерти понадобилось 4 дня, дабы сжечь силу, заключенную в этом теле, ту силу, которой хватило бы еще лет на 20. Он отказывался написать завещание, кричал, что не позже, чем завтра, сядет в седло. Пришлось его связать, чтобы соборовать, так как он все порывался уложить на месте капеллана, которого принял за Тьерри д'Орсона. Он бредил. С молодых ногтей Робер Артуа ненавидел море. Но вот снарядили корабль, дабы доставить его в Англию. Всю ночь под мерное колыхание волн он взывал к правосудию, к какому-то странному правосудию, ибо, обращаясь к французским баронам, называл их «благородные мои лорды» и требовал, чтобы Филипп Красивый приказал отобрать все имущество у Филиппа Валуа, отнял бы у него королевскую мантию, скипетр и корону во исполнение папской буллы об отлучении от церкви. Голос его, доносившийся со шканцев, долетал до форштевня. Его слышали даже сигнальщики на мачтах. Перед рассветом он стал поспокойнее и попросил подтащить его матрас к двери. Ему хотелось поглядеть на меркнущие звезды. Но он не увидел восхода солнца. Уже отходя, он снова вообразил, что выздоравливает. Последнее слово, которое вымолвили его уста, было «никогда». Но так никто и не узнал, обращался ли он к королям, к морю или к Господу Богу. Каждый человек приходит в мир сей, дабы выполнить свой долг, будь тот долг ничтожен или велик, но чаще всего человек и сам этого не знает, и природные его свойства, его связи с ему подобными, превратности судьбы, побуждают его выполнить этот долг, пусть неведомо для него самого, но с верой, что он действует никем не понуждаемый, действует свободно. Робер Артуа разжег войну на западе Европы, его задача была выполнена. Когда король Эдуард III узнал во Фландрии о смерти Робера Артуа, слеза смочила его ресницы, и он отправил королеве Филиппе письмо, гласившее: «Душенька моя, Робера Артуа, нашего кузена, призвал к себе Господь. Ради любви, что питали мы к нему, и ради чести нашей, дали мы письменный приказ канцлеру нашему и нашему казначею и повелели им захоронить его в нашем граде Лондоне. И желаем мы, душенька, дабы вы сами позаботились о том, чтобы воля наша была выполнена неукоснительно. Да хранит вас Господь! Скреплено нашей личной печатью в городе Граншан в день святой Екатерины, в год 6 нашего правления, Англией и Францией 3. В начале января 1343 года в склеп кафедрального собора святого Павла в Лондоне был опущен самый тяжелый из всех гробов, которые когда-либо туда опускали.